Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию «Светлого радио». Композитор Александр Моноцков здесь, также мы, ваши ведущие. Мой коллега Константин Мацан и Алексей Пичугин. Мы с удовольствием представляем сразу два концерта, которые в начале года пройдут, уже совсем скоро. 10 января в концертном зале «Зарядье» пройдет рождественский вертеп московского композитора Павла Карманова. Это уникальное мультимедийное, многожанровое музыкальное представление, которое основано на народной драме «Смерть царя Ирода». Очень много участников замечательных. Это наш сегодняшний гость Александр Моноцков в составе ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Это и Павел Карманов, и ансамбль «Персимфанс», и Сергей Старостин, и рок-группа «Вежливый отказ», и детский вокальный ансамбль «Веретенцы», Аркадий Шелклопер. И вот это основные участники концерта. Приходите, очень интересно. Каждый год эти люди собираются, чтобы снова представить.
Не то чтобы каждый год, но не второй год подряд. Поговорим про вертеп.
Только быстро еще скажем, что на следующий день, 11-го, там же в «Заряде», будет ваш и Сергея Архунова концерт. Тоже
посвященный Рождеству.
Посвященный Рождеству.
Но вот про вертеп. Я все-таки расскажу, что к чему, потому что мне кажется, что для очень многих людей, как минимум, две трети перечисленных участников концерта, в общем, эти фамилии, может быть, и названия, может быть, ничего не говорят. Не все знают, что к чему. И вообще, что будет происходить? Как это устроено? Откуда это взялось? Изначально ансамбль «Сирин» много лет исполняет вот эту самую народную драму. Это на самом деле довольно, наверное, уникальная такая штука, потому что обычно вертепные представления играют как именно что вертепные представления, то есть какие-то куколки, да, вертепом же что называют, вот этот ящик, в котором все это происходит. А была и традиция исполнения как бы людьми, когда люди представляли вот этих персонажей. Вот. И как раз эта традиция, это гораздо более редкая вещь, это то, что делает «Сирин». То есть это такое представление, в котором, как обычно бывает в русском народном театре, какие-то речевые такие формульные короткие сцены чередуются с протяженными вокальными номерами. Так устроены вообще очень многие представления русского народного театра. Там, можно вспомнить там хотя бы какую-нибудь драму «Лодка», да, где тоже вот произошла короткая сцена, и все долго поют какую-нибудь существующую народную песню.
А тут надо все равно пояснить.
Что
про
именно?
Лодку.
Про лодку?
Да.
А поищите, дорогие друзья, что такое русская народная драма «Лодка». Вам будет очень интересно. Вот есть такое драматическое представление, существующее во многих текстовых изводах, в разных экспедициях разные находятся тексты. Вы никогда не слышали?
Я нет, честно.
Сейчас только что написал оперу по этой драме, которая будет играться в Свияжске в конце лета 2020 года.
Вот про Свияжск я помню.
Это вторая уже ваша опера.
Это третья.
Третья
опера в Свияжске, да. Так вот, возвращаясь к вертепу. Вот существовало это представление «Сирин». Оно как бы... Мы его играем всегда и на гастролях заграничных, и в России, по много раз, каждый раз, когда Рождество, мы прям наизусть это делаем уже привычным образом. У нас реквизит в чемодане, в таком народном чемодане, вот, и мы играем это представление. А Паша Карманов давно дружит с «Сирином», как бы входит в круг каких-то людей, которые любят то, что делает ансамбль «Сирин». И при этом его эстетика, в общем, поскольку он такой подчеркнутый, он подчеркнуто консонантный, как, наверное, можно сказать, композитор, он не авангардист, да, то есть он принципиально, прям декларативно и на уровне какого-то даже творческого манифеста, не авангардный композитор. Он скорее ближе к тому, что принято называть минимализмом, хотя этот термин те, кого так называют, сами отвергают. В общем, это какая-то такая красивая, обычно радостная музыка. У него много сочинений, которые просто, особенно в молодости, у него были такие вещи, которые так прямо назывались ре-мажор. Ре-мажор номер такой, номер третий, номер четвертый и так далее. Вот. То есть это какие-то такие светлые, прекрасные вещи, которые он замечательно делает. Это для него органично и естественно, и вообще прекрасно, когда композитор следует именно своей природе. Вот. И в какой-то момент он услышал вертеп «Сиринский» и предложил вокруг как бы этого создать какую-то свою канву, свою партитуру с оркестром, с какими-то еще другими музыкантами. Вот. И это было сделано, и в конце 90-х был вариант, который сыгрался один раз. А некоторое время назад эта история возобновилась. все как-то решили, что надо это сделать, собрались. И вот для концерта, который был первый раз в прошлом году в Зарядье, вся эта компания людей собралась. Надо сказать еще раз, да, кто да кто. Ну, понятно, Сирин — это Сирин. Веретенцы, вот детский ансамбль Веретенцы, это, наверное, лучший детский фольклорный коллектив в стране. Я бы сказал так, просто главный детский фольклорный коллектив. Сергей Старостин, ну, не нуждается, наверное, в представлениях
было
на этом радио.
Был у нас в эфире, да, как раз тоже рассказывал, да, сказать, в том числе о вертепе.
Да, живая легенда и один из важнейших вообще людей для русской традиционной музыки сейчас.
Человек, который переиграл тоже со всеми.
Да, по-моему. Который переиграл со всеми.
Переиграл
который...
всех.
Но дело в том, что еще что очень важно, он переиграл со всеми, не потеряв очень правильной внутренней какой-то своей оси, потому что...
Он есть... не подстраивается, он приходит со своим.
Он как бы и подстраивается, но подстраивается там, где нужно подстраиваться, а где не нужно, оставляет, всегда несет вот это вот очень правильное зерно, и он такой человек-камертон для нас всех в этих вещах. Вот. И тоже дружит с Сирином в то же время, да, много лет. Вот. Потом рок-группа «Вежливый отказ». Это, наверное, лучшая такая прог-роковая группа в Европе, наверное, сейчас, и я бы даже сказал, что в последние много лет.
Да, уже они играют лет 40, наверное, ну, из которых, правда, какое-то время, по-моему, да, не играли.
Ну,
но...
Да, ну то есть это музыканты уровня, я не знаю, King Crimson.
Ну они, конечно.
Это очень классная группа. Их не все знают, потому что они, так сказать, не репертуар, наверное, там, я не знаю, нашего радио или Первого канала телевидения. Хотя, кстати говоря, в свое время, в начале 90-х, они, я думаю, были на Первом канале телевидения.
Были,
это
да.
Это совершенно потрясающие музыканты, очень интересные и... как бы это такая рок-музыка для умных, можно, наверное, так сказать, для тех, кто никогда этого не слышал. В любом случае, послушайте, если не слушали, это прекрасно совершенно. Персимфанс. Такое странное слово «персимфанс», что-то напоминающее какие-то странные аббревиатуры времен начала советской власти, и так и есть. Это и есть аббревиатура того времени. Первый симфонический ансамбль, потому что был такой пафос, значит, ну, немножко как бы уравнительный, да, что вот дирижер — это такой буржуазный диктатор, который подчиняет своей единоличной воле оркестровый пролетариат. Вот, значит, избавимся от дирижера, потому что музыканты могут без него прекрасно играть. И существовал такой первый симфонический ансамбль довольно долго, который играл довольно сложную симфоническую музыку без дирижера. Это было в какие-то давние советские времена. И вот группа энтузиастов, совершенно замечательных музыкантов, каждый из которых сам по себе, можно сказать, звезда. Ну, вот можно начать перечислять. Там Петр Айду, пианист, там контрабасист Кратенко, известный очень и сольными концертами, и камерными проектами. Марина Каторжнова, скрипачка. Ну и так далее. Там, в принципе, весь оркестр состоит из звезд.
Из такой, солистов.
Да, это такой как бы all-star band. Да? Именно поэтому они и могут как бы работать как огромный ансамбль. Но это действительно при этом симфонический оркестр. Не очень большой, но это, в общем, оркестр. Вот. И это совершенно замечательный коллектив. Любопытно даже посмотреть, как они обычно сидят на сцене. Обычно же симфонический оркестр садится так, чтобы видеть дирижера. Эти люди садятся на сцене так, чтобы видеть друг друга. Это производит совершенно феноменальное впечатление. То есть это действительно выглядит как камерный ансамбль, только он занимает всю сцену, потому что по численности и по набору инструментов это, в общем, действительно симфонический оркестр. Вот, кого я забыл? Ну вот, собственно, вот такой набор исполнителей. Аркадий Шелклопер.
Аркадий Шелклопер — это как раз-таки имя достаточно известное.
Великий музыкант.
Даже в тех, кто, даже
да,
в тех кругах,
можно сказать,
кто
ну, наверное, один из
слушает.
Главных вообще сейчас исполнителей на Валторне и на Альпийском роге. Такой музыкант-легенда, музыкант-образец. Со своим, ну вот ты слышишь одну ноту на Валторне в записи, ты понимаешь, что это играет именно он. Феноменальный совершенно музыкант.
Это как с Дудуком Джованна Гаспаряна.
Вот не совсем, потому что Дудук, просто все знают, что Джован Гаспарян, дудукистов много, которые играют не хуже Джованна Гаспаряна. А вот волторнистов, которые играли, у которых можно поставить более или менее на ту же, так сказать, ступень, что Аркадий Шелклопер, я вот много не назову.
Причем тоже волторнистов-солистов, которые вот
да,
именно с этим инструментом соло
выступали. Легендарный совершенно состав, который назывался Moscow Art Trio. К сожалению, вот наш общий друг Миша Альперин, он умер, и теперь это вот трио, как трио нет, но в него вот ходил как раз Мишаль Перин, он такой был, ну, наверное, главный генератор идей, Аркадий Шелклопер, который играл на всяких духовых своих, да, разнообразных, и Сергей Старостин. Если кто-то никогда не слышал записей этого трио, поищите, пожалуйста, вы испытаете совершенно какое-то ни с чем не сравнимое счастье. Moscow Art Trio. Такой коллектив. Они очень много гастролировали в Европе, немножко меньше выступали в России. Ну, как, к сожалению, вообще часто бывает с российскими музыкантами. Вот такой набор исполнителей. И каждый привносит в эту историю какую-то свою частичку. То мы все вместе чего-то делаем, то по очереди. Сирин, разумеется, не только играет вертеп, а еще, ну, поскольку в самом вертепе внутри есть какие-то песнопения, относящиеся к Рождеству. То есть это и, соответственно, знаменное многоголосие, а русское знаменное многоголосие даже в смысле, ну, просто чисто эстетическом. Это настолько потрясающая, уникальная штука, что... Ну, с чем-то, ни с чем не сравнить. Это какая-то совершенно замечательная вещь, которая очень сильно тоже действует. Как бы даже помимо, что называется, вероисповедного содержания, хотя отрицать, конечно, то, что одно связано с другим, нельзя. Вот, то есть это жутко любопытная штука. Такое бывает раз в году, и на это, дорогие друзья, ну, конечно, надо прийти. Зал огромный.
Это всем очень... места хватит.
Да, всем места хватит. И в чем кайф еще этого зала? Зал совершенно феноменальный, действительно. Вот сейчас вы сказали, что можно ли его еще назвать новым. Еще можно, потому что еще не все там побывали. Зал замечательный. Его рассчитывал, насколько я знаю, Toyota. Toyota — это не только марка автомобиля, это такой еще знаменитый архитектурный акустик японский. Вот. И это зал, который очень благоприятно как-то устроен акустически. То есть в нем все очень отчетливо, разборчиво звучит, и в то же время как-то очень близко к слушателю.
Со всеми современными подходами к акустике. А в Москве, да, других таких нет.
Я вот как раз пойду на вертеп 10 января впервые в этот зал.
Вот.
Испытаю, ну, на себе.
У нас как бы не все прелести этого зала можно оценить, потому что вертеп все-таки с подзвучкой играется, просто чтобы всех собрать в общее акустическое пространство. Там у нас есть и микрофоны тоже. Но эти микрофоны отлично, что называется, настроены.
Давайте
так что
снова...
вот это будет такая однократная история, которая, ну, однократная в этом году, посвященная конкретно этому событию. И, конечно, хочется всех увидеть. Потому что, знаете, часто бывает, что «Ох, вот это вот было, мы не знали». Все, теперь вы знали, дорогие друзья. Не говорите, что вы не слышали.
Давайте снова к музыке обратимся.
Давайте.
Что у нас на очереди?
Ну, давайте послушаем что-нибудь... Вообще, это интересная тема такая, как композитор и композиторское относятся с богослужебным. Тот ответ, который я дал бы на этот вопрос сейчас, никак не соотносится. То есть мне кажется, что как бы богослужебная музыка, она, ну, как бы... Такое богатство есть огромное, уже существующее, до которого по уровню «поди допрыгни» в русском знаменном и одноголосии, и многоголосии, и это еще не дорасшифровано и не вошло в как бы в богослужебную
Мы
практику.
Мы об этом как раз много,
да,
с Андреем, да, Котовым говорили.
Да.
Как это все сейчас расшифровывается.
Что рядом с этим как бы делать какие-то свои авторские попытки. То есть авторское, оно как бы для другого рода общения со слушателем. Но при этом композитор может обращаться к богослужебному тексту для какой-то концертной ситуации, в этом нет ничего зазорного. И даже там это может быть где-то даже страшно сказать, к саундтреком кино. Вот.
Ну, а почему страшно?
Да, ну, нормальная потому история. Что кино — это же вообще что-то такое совсем далекое.
Ненаказуемо.
Да. И вот поэтому у меня, я довольно давно уже перестал заниматься такой богослужебной музыкой, хотя однажды у меня даже вышло в издательство «Композитора», я знаю, продается в магазинах, мне время от времени люди там рассказывают, что где-то это поют, я написал музыку литургии как бы для своего клироса, где я тогда служил, пел и регентовал иногда в Питере. Ее издали, и она где-то поется.
И вот там она исполнялась в Питере.
Да, но я довольно скромного мнения о ее, так сказать, отдельно эстетических музыкальных качествах.
Вот когда вы говорите про знаменные распевы и одноголосие, вот тут как раз вопрос к эстетике, поскольку я знаю много людей, с кем не поговорил, вот знаменный распев — это одноголосие, да ну его. ни оно, ни отсюда, неинтересно, и не могу я это слушать. Хотя вот у меня, например, я начинал ходить в церковь, где как раз был знаменный распев, и вот это у меня всегда, навсегда отложилось. Но когда я с восторгом кому-то показывал, все говорили, да, ну ты что, этот знаменный распев, да куда ты?
Вы понимаете, какая штука? Дело в том, что это же должно быть живой практикой. Потому что не на все, что поется одноголосно и как бы вроде бы правильно с точки зрения звуковысотности и длительности, можно указать перстом и сказать, что это именно это. Потому что звуковысотности и длительности – это как бы не главные параметры музыкальной ткани. Как ни странно это слышать от человека, который в основном эти параметры фиксирует на бумаге, получая за это деньги. Да? Нет, не главное. Главное все-таки какие-то другие вещи. И вот эта живая традиция, она частично, конечно, сохранилась у старообрядцев, но все равно, мне кажется, не во всей полноте. Поэтому это такая сложная тема. Я очень люблю, например, знаменные многоголосия разных видов, да, вообще старое русское допетровское многоголосие, демественное пение производит совершенно всегда такое, ну, прям мурашки, прям не то что по коже, они прям по всему миру начинают бежать мурашки, когда правильно поется демество. Вот. Но посмотрим, как будет дальше жизнь развиваться.
Мы так плавно подбираемся,
да, мы так плавно
к музыке.
Пытаемся подойти.
Да, извините, да, я что-то вас сбил с нее.
Зацепляй, да. Так вот, иногда бывает, что пишешь какие-то вещи, которые относятся либо к сценическим каким-то ситуациям, либо к кино. И какие-то вот бывают, ну просто почему нет? Я когда шел к вам сюда, я подумал, ну вот радио называется «Вера», значит, надо поставить что-то такое молитвенное. И нашел, оказывается, у меня есть, например, я вспомнил, много лет про это не вспоминал, например, «Отче наш», который поется женским голосом с оркестром.
Давайте послушаем.
Вера.
Александр Маноцков, композитор, в гостях у Светлого радио. Я сейчас даже так задумался на секунду. Очень круто.
Это поет Аня Елисеева, Анна Елисеева, которая много лет пела в «Сирине». И сейчас у нее свой ансамбль, она сейчас, насколько я знаю, занимается в основном так называемым византийским пением, ну, то есть вот греческой монодией, она большой профессионал в этой области, у нее есть свой ансамбль. Вот, а это из кино, кино под названием «Мелюзга» по Куприну, лет уже, наверное, 15 как раз назад.
Кстати, кинематографично, действительно звучит, ну, да. Но это то, что хочется слушать, по крайней мере, тут ну, никак, никому нельзя навязать свой вкус. Мне очень понравилось. Я думаю, что... Да, спасибо большое.
Об очень многом хочется успеть вас спросить, а времени немного, и я даже не знаю сейчас, за какую ниточку... Вот
может быть, поговорим тогда про второй концерт, хвататься. Который 11-го?
Давайте, про него, и хотелось бы еще, что если время останется, поговорить про стихи, ну, псалмы и танцы.
Да, да. Ну, смотрите, как образовался вот этот концерт, который 11 числа. Сергей Ахунов очень интересный композитор. Я очень рекомендую слушателям «Радио Вера» познакомиться с его музыкой, если вы этого еще не сделали. И у нас с ним совершенно разные, наверное, эстетики, пожалуй, что есть какие-то вещи, которые чем-то сходятся, ну, что называется, по хабитусу, да, по внешнему какому-то абрису. Но мы разные очень композиторы. Но это и отлично, все композиторы разные, двух одинаковых нет. Мы с ним очень смешно познакомились. Мы с ним познакомились на клиросе в храме Троицы в Хохлах.
У отца Алексея Уминского.
Да. Я, значит, там во время службы зашел на клирос попеть, и он зашел на клирос попеть. И мы так посмотрели друг на друга, и хором друг другу сказали: «Я вас знаю, вы композитор». Потому что, ну, мы как-то слышали там, видимо, в интернете где-то музыку друг друга и так далее. И вот мы так там познакомились. То есть это такой, получается, немножечко, наверное, на этом радио вполне уместно будет сказать, что это такой концерт композиторов клироса храма Троицы в Хохлах. Вот, композитора два, поэтому мы чередуем то его вещь, то моя, то его, то моя. И такая прям тематическая штука, именно рождественская, только моя. Хотя как раз мне кажется, что практически вся музыка Сергея Ахунова — это такая музыка, из которой в любой момент, в любом сочетании можно устраивать рождественский концерт. Она вся какая-то очень такая подходящая для этого. Вот, и замечательный оркестр «Музыка Вива», который, вот я говорил про «Персимфанс», что это такие, в общем, звезды, и им дирижер не нужен, да, а «Музыка Вива» — это тоже, вот по моему прошлому опыту общения с ними, совершенно замечательный коллектив в том смысле, что он состоит из индивидуальностей, где эти индивидуальности не подавляются. Это большой коллектив, состоящий из таких партнеров. Вот это взаимное партнерство очень редко бывает в оркестрах, то есть сама вот эта иерархичность, да, она очень часто, под спудом очень часто, знаете, как какой-то мох заводится, где жлобоватость, где безразличие, где снобизм. А вот оркестр «Музыка Вива» удивительным образом соответствует своему названию. Действительно живая музыка. Он прямо ужасно живой, прекрасный. И всегда огромное счастье с ними как-то взаимодействовать. Я ужасно рад, что вот у нас будет общий концерт. И это не огромный зал, где вот мы играем днем раньше «Вертеп». Это зал поменьше, в котором вообще тоже фантастическая совершенно акустика. Меня туда как-то раз привели, и я там, так сказать, покричал, похлопал в ладоши и попел. Замечательный совершенно зал. И это чисто акустический концерт. То есть там все будет как на обычном, так сказать, академическом концерте.
Вы сказали уже несколько раз о храме, о клиросе, о сочетании композиторского и богослужебного. А в самом начале программы мы упомянули, что вы не играете, а представляете смерть в «Вертепе». У меня все это в голове соединяется в такую какую-то одну большую тему. И знаете, почему я к этим обращаюсь еще? Есть замечательная ваша небольшая статья, я бы сказал, такая философская статья, она очень скромно заглавлена: «Александр Манотсков о современной опере» на сайте Электротеатра Станиславского.
А, да, была такая хорошая, да.
Я всех, кому интересна опера, к ней адресую, ее просто невозможно даже пересказать, она очень глубокая.
Она не очень глубокая, она просто как раз сжатая, это такое короткое изложение моего взгляда на то, что такое опера, да.
Да, но вот если говорить не об опере, есть одна фраза, которая очень рифмуется с тем, о чем мы говорим в ней. Фраза такая у вас в этой статье: «Страх смерти, ощущение неминуемой личной катастрофы как постоянный контекст существования в сочетании с желанностью этого существования. Вот базовая человеческая эмоция вообще». Я не то чтобы хочу к словам цепляться, но мне интересна тема. А вы и вправду считаете, что эта эмоция — это не что-то более фундаментальное, глубокое, ощущение конечности существования, время как некий такой враг человека, то, из чего в каком-то смысле вырастает религиозная потребность вообще, а дальше храмы, клиросы и богослужебная музыка?
У вас получился длинный вопрос, в ходе которого возникло еще ряд посылок, которые как бы...
Я старался.
Они пришли, так сказать, и расселись по углам комнаты, не спросив разрешения, но мы к ним обратимся чуть позже, я попробую вернуться к началу вашего вопроса. Одна из этих посылок в том, что эмоция — это что-то неглубокое. Эмоция человеческая, если, допустим, вот что такое эмоция с точки зрения, скажем, Лосева, да, философа?
Алексея Федоровича.
Да, он считал, что интеллект — это эмоция. это разновидность эмоций. Ну, в терминологии Лосева, как бы интеллект — это эмоция. Назовите это как-то еще. Назовите это то, что ощущает человек, то, как он... Ну, как угодно назовите, если вам... То есть, ну, во всяком случае, я не имею в виду, что это эмоция в смысле, что я обжег палец, и у меня эмоция, что мне больно, да?
То есть, нечто такое приходящее поверхностное.
Да. То есть, я имею в виду, что это...
Я понимаю, да.
Да, и откуда... У меня был такой случай, когда певица, тыкая карандашиком в нотки, мне спросила, вот тут с какой эмоцией петь? Я всплеснул руками и сказал, что эмоция вообще одна у человека. У человека либо есть эмоция, либо нет.
Очень интересно.
Да. Если у тебя есть эмоция, если ты живой человек, знаете, вот артист выходит на площадку, у него есть то, что называется stage presence, я да не знаю, как это по-русски сказать, но вот присутствие, знаете, вот когда выходит настоящий артист на площадку, все, он еще ничего не сделал, ты от него глаз не отведешь, он еще ни одной реплики не сказал, и он даже не шакалит, так сказать, не тянет одеяло на себя, просто, ну, у него есть вот эта эмоция. И если у человека есть эта эмоция, в одних обстоятельствах она превращается в счастье, в других обстоятельствах она превращается в горе и в бесконечную гамму, да, она как бы преломляется. Если есть вообще вот эта эмоциональная энергия, она... А чем является эта базовая эмоциональная энергия? Она от чего возникает? Я бы даже сказал, знаете, не от того, что я... Не от того, что называется в православной терминологии память смертная или в самурайской. Что... Чуть было не сказал, что то же
самое.
Ну, вот
самурай смерть.
Да? То есть, с точки зрения... Кто там писал у православных про память смертную, я не помню.
Флоренский.
Да, да. Ну, нет, ну, Флоренский уже, так сказать, продолжал традицию на уровне таком философском.
Сион Афонский писал.
Да, да, ну, много кто писал, отцы, да. Или там книжка Хагакуры японская, которая призывает прям думать о смерти. Я не про это. Я как бы о некотором объективном обстоятельстве. Потому что мы объективно натянуты, как струна, между моментом нашего физического появления и моментом нашего физического исчезновения. Может ли струна звучать, если она не натянута с двух концов? Не может. Да? Вот это натяжение возникает между этими точками. Ни между чем другим оно не возникает. И это известного рода парадокс для меня и проблема. Это представляет для меня проблему. В чем? Вот в Откровении Иоанна Богослова говорится: «И времени больше не будет». Музыкант во мне говорит: так, стоп.
Вот я ждал этого поворота.
Как это не будет? А что я буду делать? Я больше ничего не умею делать. Я умею только работать со временем.
Потому что музыка — это то, что во времени.
Музыка — это не во времени, это только время. В музыке кроме времени нет вообще ничего, потому что то, что мы воспринимаем как тон, это тоже временной процесс. Когда мы слышим терцию, мы слышим соотношение скоростей 5-4.
Музыка есть само время.
Да, музыка, она и есть как бы организованное время. То есть и в жизни организованное время. То есть жизнь в том виде, что для меня очевидно, я не то чтобы про это думаю, да, я не богослов, не философ и вообще не особенно умный человек. Это же то, что я как бы свидетельствую, что я вижу, что она возникает как результат натяжения между рождением и смертью. Она как бы является следствием смерти, как ни странно, такая происходит как бы обратная интерполяция, потому что композитор, когда, ну хорошо, не буду говорить про всех, я, когда начинаю писать сочинение, первое, что я ставлю, это начало и конец. Я должен, если я даже графически на бумаге это не делаю, если это, скажем, короткая фитюлька типа песни, я все равно нахожусь в постоянном сознании целого, да, ну как художник не может рисовать на холсте границ, которого он не знает.
Это у Честертона было, смысл картины в ее рамке.
Конечно, конечно, именно. То же самое, да. Ну, это все говорят, это в этом смысле, это такая вообще понятная вещь. И вот тут для меня, конечно, вопрос, да. Но да, вот из этого сознания смертности, а дальше оно, это некоторое, это не сознание смертности, вот еще раз, да, не то, что вот мы помним о смерти
и боимся,
и из этого что-то выковывается. Я не это имею в виду, я имею в виду именно ощущение контекста. Вот мы, это же математически даже так, вот заметьте, вот мы сейчас играем в вертеп, 10 числа мы играем «Вертеп в заряде».
А 11-го концерт,
да, 11-го
с оркестром
«Музыка
Вива».
С оркестром «Сахуна». Так вот, сейчас, когда мне сказали, опять Андрей говорит, что вот надо репетировать «Вертепу» некоторое время назад. Я такой: какому «Вертепу»? Только что же играли. Только что был «Вертеп».
Вот у всех такая же идея с елкой. Только
Рождество,
что убрали.
Только что было. А почему это так, да? Почему? Потому что мы воспринимаем каждый следующий отрезок времени, мы воспринимаем не в его абсолютной длительности или не в его длительности в абсолютном количестве наших сердечных сокращений или чем там мы еще измеряем время. Мы его ощущаем как пропорциональное к предыдущему отрезку времени от момента нашего рождения. Понимаете, да? То есть мы находимся с вами в состоянии постоянного сжатия времени нашего собственного, объективного, потому что, то есть в пределе это стремится к нулю, ну, оно математически, да, понятно, что мы физически перестанем существовать, но тем не менее, сейчас вот мне 47, соответственно, этот год, это была 1/47, это было меньше. Следующий год, если мне, так сказать, будет суждено его прожить, будет еще меньшим, он будет 1/48. Дальше и так далее, да. С каждым годом мы живем все меньшую часть, то есть этот интервал все время сужается. Это похоже на обертоновый звукоряд, где чем дальше вверх, тем как бы... То есть это такая бесконечная прогрессия постепенного сжатия исчезновения времени, да? То есть мы, соответственно, чувствуем движение по этому отрезку, мы его ощущаем, это пропорциональность, да, мы ее ощущаем. Как, это чем-то похоже на то, как когда слушаешь музыку, вот ты не слышал музыку, а понимаешь, что вот сейчас, кажется, скоро финал.
И вот скоро финал, да, потому скоро что, финал, да, скоро да. финал, и время, о котором мы говорим, оно нас совсем к нему приближает, но очень хотелось бы этот разговор с вами продолжить и поговорить еще к тому же про другие проекты, о которых сегодня вот просто его самого не хватило. Этого времени.
Всегда да,
вот
рад.
Те темы, которые, как вы очень метафорически емко заметили, расселись по углам и пришли, да, они вот останутся, да, будут нас ждать.
Да, будут ждать, и вот мы им дадут слово.
В присутствии слушателей договариваемся, что обязательно с радостью вас еще пригласим, а вы, мы надеемся, приглашение примете, и мы продолжим этот разговор.
Большое вам спасибо.
Спасибо.
До встречи 10-11 января в «Заряде».
Ну и напоследок музыку послушаем.
Давайте послушаем «Магнус Дэй» из «Мессы».
Спасибо
Александр
огромное.
Александр Мановсков, композитор. Спасибо, мой коллега Константин Лосан и Алексей Пичугин. Счастливо.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».